Руграм представляет. Печать Аваима. Книга вторая. Порочное дитя. Анастасия Якушева. Читает Никита Баренбаум. Глава первая. Королевство Агрия. На Южном тракте. Уставший, выжженный летним зноем березняк примыкал к пожелтевшему такому же уставшему лугу. Мелко трепетали сухие бумажные листочки, а душный, прогретый за день воздух вязко подрагивал, неохотно пуская сонных, тяжелых от духоты насекомых. На самой опушке, где деревья стояли свободнее, расположилась на отдых разношерстная компания. Высокий воин, скрытый под капюшоном плаща. Миниатюрная девушка, которая тоже не скинула плащ, несмотря на жару. Блондинка, одетая на мужской манер. И молодой темноволосый мужчина. Вечерело. Блондинка задумчиво поглядела в огонь и спросила темноволосого. «Ты не хочешь снова надеть свой лекарский балахон?»
«Нет», — ответил Тамош
и поправил на руке повязку, которая заменила утерянную перчатку.
«Это сильно нас задержит и привлечет внимание. Пока в королевстве спокойно, ни эпидемии, ни мора. Мой дар всеродителя не так уж и нужен. С простыми делами хорошо справляются и обычные лекари, которые ходят по трактам».
Эстер покачала головой. «В дороге может всякое случиться или встретиться. А лекаря, тем более всеродителя, никто и пальцем не тронет».
«Ну», — улыбнулся Тамош, — «у нас такие попутчики, что и так никто не решится тронуть».
Эстер оглянулась на отдыхающую неподалеку парочку. Мужчина расслабленно привалился к стволу и пожевывал травинку, которая забавно подрагивала из-под капюшона. А девушка, невысокая и хрупкая, недовольно нахохлилась чуть поодаль, так что из-под плаща торчали одни коленки.
«Да», — согласилась Эстер, — «хотя мне немного не по себе, особенно рядом с капитаном. Как думаешь, он до самых архивов с нами пойдет?»
«Сложно предположить», — пожал плечами Тамош. «Он не из тех, кто объясняет свои поступки. Но я уверен, он здесь неспроста. Что-то поменялось после происшествия на болотах. В общем, как бы то ни было, мне в их присутствии спокойнее. Дорога предстоит дальняя, а мы с тобой легкая добыча для лихого народа. Правда, позже, когда выйдем в города, могут возникнуть трудности».
«И какие же у тебя будут трудности?» — раздался из-под капюшона голос Берка.
«Ну, ты довольно приметный», — охотно откликнулся Тамош. «А нам бы лучше не выделяться».
«Приметный», — фыркнул капюшон.
«Да вы, люди, дальше собственного носа не видите. Никому и дело нет до тех, кто ходит по дорогам. Здесь, на севере, да, тут и народу меньше, и не особо он разговорчивый. А вот южане любопытные, да еще и болтливые. И наша цель как раз на юге».
Берг пожал плечами и ничего не ответил. А там уж оглядел смуглые кисти орка, видневшиеся из-под плаща, и задумался. На свету кожа лишь немного отливала оливковым, и при беглом взгляде цвет сошел бы за чрезмерный загар. Хотя в лесах Арман-Калик ему казалось, что орки более зеленые, что ли. Он покрутил эту мысль и, не найдя объяснения, решил выкинуть из головы. Кроме цвета кожи, у капитана, безусловно, было достаточно черт, выделявших его среди окружающих. От доспеха и тяжелого вооружения до немаленького роста вкупе с атлетическим сложением. Такой спутник при всем желании не останется незамеченным. И если он действительно пойдет с ними до главной лекарской обители, монастыря в самом сердце Южного герцогства, нужно будет что-то придумать с одеждой. Тамош перевел взгляд на Даллу. Вот она вполне бы могла затеряться среди людей. Хрупкая, неприметная. Но глаза слишком яркие и слишком необычные для человека. Большие травянистые зеленые зрачки, окруженные тонким золотым ободком, мгновенно привлекали к себе внимание. Тамош оглянулся на Эстер, которая положила на колени лютню и в задумчивости пощипывала струны. Девушка изменилась. Она заметно похорошела с первой их встречи. Волосы отросли, кожа порозовела, лицо приобрело сдержанную девичью миловидность. А в фигуре появились заметные женские округлости, на которых каждая мужская одежда слишком бросалась в глаза, делая женственность только очевиднее. Тамош вздохнул.
В таком виде далеко они не уйдут. Нужно было что-то решать. К тому же леса скоро должны закончиться. И хочешь не хочешь, идти придется по дорогам. Он снова перевел взгляд на капитана и деликатно спросил. «Берг, а почему ты все-таки решил пойти с нами?» Орк пожал плечами.
«Людям нет дела до незнакомцев. А для меня...»
Он сделал паузу и кивнул на Даллу. «И для нее пока лучше исчезнуть».
«Да, но ты мог выбрать любое направление. Почему именно с нами?» «Ты недоволен?»
Недружелюбно осведомился Берг.
«Да нет, просто любопытно».
«Захотел и пошел», — буркнул орк. «Если тебя не устраивает, пойду в другую сторону». «Не нужно», — улыбнулся Тамош. «Я рад вашей компании, правда. Нужно только придумать, как сделать вас не такими заметными». На это Берг только неопределенно хмыкнул, а Тамош снова поглядел на Эстер. Северянка рассеянной улыбкой наигрывала незатейливую мелодию. Вдруг ему пришла в голову неожиданная идея. «Эстер!» — окликнул он, и девушка, не прерывая музыки, вопросительно подняла взгляд. «Я тут вот о чем подумал. Если хочешь что-то спрятать, нужно положить это на видное место».
«Так говорят, да»,
— рассеянно откликнулась она.
«Но как это применимо к нам?»
«Мы при всем желании не сможем смешаться с толпой. Слишком разные, и нас много. А вот стать неинтересными нам вполне под силу».
«И как?»
— удивилась сестра и даже отложила лютню.
«Очень просто».
Там уж загадочно подмигнул. «Такая компания, как наша, неизбежно бросается в глаза, а то, что выделяется, люди обычно запоминают. Зато на бродячих артистов никто и не взглянет, будь с нами хоть кто. К тому же в трактирах министрелям обычно бесплатно подносят еду, а бывает, что и ночевку дают в обмен на выступление. Южнее, где много поселений, почти нет лесов, это может быть очень кстати».
«Забавно. И кто у нас будет выступать?»
— улыбнулась Эстер. Тамош многозначительно поглядел на лютню.
«Что?»
— враз осипшим голосом пискнула Эстер.
«Но я-то и знаю всего пару мелодий».
«У тебя тонкий слух и музыкальное чутье», — возразил Тамош. «А песням я тебя научу».
«Ты их откуда знаешь?»
«Я уже много лет лечу простых людей. Они все делают с песней. И работают, и грустят, и радуются. Я тебе помогу». Эстер растерянно оглянулась на орка с Даллой, но те не проявили интереса к беседе, и она снова перевела взгляд на лекаря. Тот терпеливо ждал, и она с сомнением протянула.
«Не знаю. Мы ведь не похожи на артистов».
На это у Тамоша тоже оказался заготовлен ответ. «Если я правильно представляю, где мы находимся, то довольно скоро должны выйти на дорогу и после к небольшому городку. Там что-нибудь найдем из одежды. Денег осталось немного, но должно хватить». На следующий день они действительно вышли на ровный утоптанный тракт, и идти стало значительно легче. Временами навстречу попадались странники, одиночки, по двое-трое или даже целыми семьями. Они отрешенно брели на север, зачастую неся на плечах нехитрый домашний скарб и не обращая внимания на окружающих. Тамош, исполняя свою затею, тихонько напевал для Эстер, и она также тихо ему вторила, а по вечерам упражнялась с лютней и подбирала мелодии. Привлеченные музыкой Берг и Ксатра тоже, казалось, сменили холодность на осторожное любопытство. И хоть разговоры по-прежнему не клеились, но натянутость стала немного сглаживаться. Дорога в основном шла через светлые лиственные леса, изредка выкатываясь на широкие, ровные как стол поля, где измученные зноем крестьяне жали сухие и ломкие колосья. Людей на тракте день ото дня прибавлялось. И не только горемычников, бредущих на север, но и самых обычных странников. Пеших и конных, с торговыми обозами или на крестьянских телегах. А вскоре замаячили и невысокие городские стены. Когда до города было рукой подать, Тамош объявил остановку и предложил остальным подождать, пока он наведается в торговые ряды. К
его удивлению, Берг вызвался присоединиться. И, не сумев разубедить неразговорчивого капитана, Тамош махнул рукой и отправился к городским стенам в компании орка, который после уговоров согласился не брать хотя бы оружие. У ворот их встретили два стражника, изнывающие в раскаленных кольчугах. Они попросили Берка распахнуть плащ, скользнули по одежде безразличными взглядами и, не увидев запрещенных к ношению меча, лука или копья, пропустили путников с миром. А внутри стен Тамош и Берк влились в общий людской поток и вскоре оказались на рыночной площади, узком, мощенном деревянными плашками пространстве с двумя небогатыми торговыми рядами. Несмотря на невзрачный вид ловчонок, посетителей было много, и у прилавков царила оживленная суета. Стайка босоногих мальчишек гоняла потрепанный кожаный мяч, чем вызывала недовольные окрики потревоженных покупателей. У самого края площади Тамош заметил необычную тележку. Откинутый бортик балансировал на складной треугольной ноге и служил столиком, на котором аккуратно были расставлены баночки с разноцветными чернилами и деревянный стакан с перьями. Рядом сидел длинный худой писарь с кислой физиономией, и от него как раз отходил пышно-бородый детина, довольно помахивая желтоватой бумагой. Сам же писарь прилаживал пробку к блестящей черной баночке. Вдруг напротив выскочил взлохмаченный мальчуган и с торжествующим криком засадил по мячу. Но мяч вместо товарища от чего-то устремился к писарю и впечатался тому ровно в унылую физиономию. Да так, что беднягу опрокинуло с табуретки. Подруга несчастного мальчишек тотчас сдула с площади, и через минуту уже снова царила обычная суета. И только помятый писарь, бубня, оттирал перепачканное чернилами лицо и собирал с земли перья да раскатившиеся пузырьки. Тамош с Берком, не теряя времени, углубились в ряды. Орк без интереса глазел по сторонам, а лекарь быстро выбирал необходимые товары, для приличия поторговался и собирался уже уходить. Вдруг, с той стороны, где сидел злополучный писарь, снова донеслись крики, а после и шум драки. Из проулков потянулись зеваки, и вся толпа внезапно пришла в движение и плотным клубком потекла к выходу. На одно мгновение люди расступились, и Тамош увидел перепуганного писаря. Его, заломив руки, тащили по мостовой. На белом от страха лице ярко выделялись темные разводы чернил. Рядом мелькнула пышная борода его недавнего посетителя. А потом толпа зевак также внезапно схлопнулась и поволокла свою добычу к ратуше, черневшей за ближайшими домами. Тамош застыл. В ушах пульсировало повторенное многими голосами «Меченый». Не задумываясь, он кинулся вслед за толпой, но путь внезапно заслонил Берг. Тамош увернулся, и орк невежливо ухватил его за шиворот. «Они же убьют его!» — крикнул лекарь, пытаясь освободиться из унизительного захвата. «Его нет», — спокойно ответил Берг. «А вот у тебя, в отличие от него, ни чернила. Парой синяков не отделаешься». Тамош замер и удивленно спросил. «А ты откуда такое знаешь?» «Откуда надо? Ты все купил? Пора уходить». Лекарь проводил взглядом последних зевак, дернул плечами, вынудив Берка отпустить воротник, и сказал. «Дай мне пару минут. Загляну в кожевенную лавку». Покинув город, они вернулись в редкую осиновую рощицу, где оставили девушек. Настроение было так себе, и делиться впечатлениями не хотелось. Но Эстер настолько искренне обрадовалась их появлению, да еще сунула в руки большой лист лопуха, наполненный блестящими красными ягодами брусники, что на сердце отлегло. Тамош переложил подмышку сверти с покупками и с удовольствием кинул в рот горстку тугих ягод. По языку разлилась приятная кислинка. Чуть терпкий, сладковатый сок наполнил рот, и лекарь, зажмурившись от удовольствия, проглотил угощение. «Где ты нашла эту прелесть?» — спросил он. «Здесь, недалеко. Мы с Ксатрой наткнулись на целую полянку». «Очень вкусно, спасибо», — улыбнулся Тамош. «У меня для вас тоже кое-что есть». Он театрально развернул один из свертков, и Эстер, забыв про ягоды, воззарилась на пугающий яркий комплект. Широкая юбка с пышной оборкой переливалась крупными красными цветами на черном фоне, а количество ткани, которое пошло на ее пошив, хватило бы на целое крестьянское семейство.